Карл Маркс, президенту Соединенных Штатов Америки Аврааму Линкольну. Том 16, страницы 17-18. Обращение к президенту США Линкольну было написано Марксом между 22 и 29 ноября 1864 года. Решение обратиться к Линкольну с приветствием по случаю его вторичного избрания на пост президента было принято Генеральным советом 22 ноября по предложению членов Совета Дика и Хауэлла. Составление текста приветствия было поручено комиссии, первоначально избранной для выработки программных документов товарищества. Эта комиссия после утверждения программных документов превратилась в постоянный исполнительный орган Генерального совета и упоминается в протокольной книге как постоянный комитет или подкомитет. В нее входили председатель совета, вплоть до упразднения этого поста после Лозаннского конгресса 1867 года, генеральный секретарь, казначей и секретари-корреспонденты для отдельных стран. Повседневное руководство деятельностью Генерального совета Маркс осуществлял через постоянный комитет, членом которого он являлся как секретарь-корреспондент для Германии. Составленный Марксом текст обращения был одобрен постоянным комитетом, единогласно утвержден Генеральным советом 29 ноября 1864 года и передан президенту Линкольну через американского посланника в Лондоне Адамса. 28 января 1865 года в адрес Генерального совета пришел ответ от имени Линкольна, зачитанный на заседании Совета 31 января и напечатанный в газете «Таймс» 6 февраля 1865 года. Как отмечал Маркс в письме Либкнехту в феврале 1865 года, из всех ответов Линкольна на полученные им поздравления от различных организаций, только ответ Международному товариществу рабочих был не просто формальным подтверждением в получении. Обращение к Линкольну было впервые опубликовано в английской газете Daily News, ежедневные новости, 23 декабря 1864 года, а затем в газетах Reynolds Newspaper, газета Рейнольдса, номер 750, 25 декабря 1864 года, Beehive Newspaper, номер 169, 7 января 1865 года, а также в ряде немецких газет «Социал-демократ», номер 3, Beilage, 30 декабря 1864 года, «Берлинер Реформ», «Берлинская реформа», номер 4, 5 января 1865 года, и «Херман Герман», номер 314, 7 января 1865 года. В основу настоящего перевода положен текст посланного Линкольну рукописного адреса с личными подписями всех членов Генерального совета, сверенный с текстом, напечатанным в газете Beehive Newspaper. Линкольн Авраам, 1809-1865 годы. Выдающийся американский государственный деятель, один из основателей Республиканской партии, президент Соединенных Штатов Америки с 1861 по 1865 год. В ходе гражданской войны под давлением народных масс перешел в 1862 году от попыток компромисса с рабовладельцами к проведению буржуазно-демократических преобразований и к революционным методам ведения войны. В апреле 1865 года был убит агентом рабовладельцев. Страница 17. Милостивый государь, мы шлем поздравления американскому народу в связи с вашим переизбранием огромным большинством. Если умеренным лозунгом вашего первого избрания было сопротивление могуществу рабовладельцев, то победный боевой клич вашего вторичного избрания гласит «Смерть рабству». С самого начала титанической схватки в Америке рабочие Европы инстинктивно почувствовали, что судьбы их класса связаны со звездным флагом. Разве борьба за территории, которая положила начало этой суровой эпопее, не должна была решить, будет ли девственная почва необозримых пространств предоставлена труду переселенца или опозорена поступью надсмотрщика над рабами? Когда олигархия 300 тысяч рабовладельцев дерзнула впервые в мировой истории написать слово «рабство» на знамени вооруженного мятежа, когда в тех самых местах, где возникла впервые около 100 лет назад идея единой великой демократической республики, где была провозглашена первая декларация прав человека и был дан первый толчок европейской революции 18 века, когда в тех самых местах контрреволюция с неизменной последовательностью похвалялась тем, что упразднила идеи, господствовавшие в те времена, когда создавалась прежняя конституция, заявляя, что рабство — благодетельный институт, единственное в сущности решение великой проблемы отношения капитала к труду, и цинично провозгласила собственность на человека краеугольным камнем нового здания, тогда рабочий класс Европы понял сразу, еще раньше, чем фанатичное заступничество высших классов за дело джентри-конфедератов послужило для него зловещим предостережением, что мятеж рабовладельцев прозвучит набатом для всеобщего крестового похода собственности против труда, и что судьбы трудящихся, их надежды на будущее и даже их прошлые завоевания поставлены на карту в этой грандиозной войне по ту сторону Атлантического океана. Декларация о независимости. Имеется в виду Декларация о независимости, принятая 4 июля 1776 года на Конгрессе в Филадельфии делегатами 13 английских колоний в Северной Америке и провозгласившая отделение североамериканских колоний от Англии и образование независимой республики Соединенных Штатов Америки. В этом документе были сформулированы такие буржуазно-демократические принципы, как свобода личности, равенство граждан перед законом, положение о народном суверенитете и так далее. Провозглашение этих принципов в то время, когда в Европе еще господствовали феодально-абсолютистские порядки, оказало значительное влияние на европейское революционное демократическое движение, в частности, на французскую буржуазную революцию конца XVIII века. Однако американская буржуазия и крупные землевладельцы с самого начала нарушали демократические права, провозглашенные в декларации, отстраняли народные массы от участия в политической жизни и сохранили институт рабства, лишавший элементарных человеческих прав негров, которые составляли значительную часть населения республики. Страница 18. Поэтому рабочий класс повсюду терпеливо переносил лишения, в которые вверг его хлопковый кризис, горячо выступал против интервенции в пользу рабовладения, которой настойчиво добивались власть имущие, и в большинстве стран Европы внес свою дань крови за правое дело. Хлопковый кризис был вызван прекращением поставок хлопка из Америки из-за блокады южных рабовладельческих штатов флотом северян во время гражданской войны. Хлопковый голод возник накануне кризиса перепроизводства и переплелся с ним. Большая часть хлопчатобумажной промышленности Европы была парализована, что тяжело отразилось на положении рабочих. В 1862 году в Англии остановилось 3/5 общего числа предельных веретен и ткацких станков. Свыше 75% рабочих хлопчатобумажной промышленности в течение 2-3 лет были охвачены полной или частичной безработицей. Бедственное положение рабочих усугубилось неурожаями, постигшими Европу в начале 60-х годов, и во многих европейских городах начался настоящий голод. Несмотря на все лишения, европейский пролетариат оказывал Северным Штатам решительную поддержку. Пока рабочие, подлинная политическая сила Севера, позволяли рабству осквернять их собственную республику, пока перед негром, которого покупали и продавали, не спрашивая его согласия, они кичились высокой привилегией белого рабочего самому продавать себя и выбирать себе хозяина, они не были в состоянии ни добиться истинной свободы труда, ни оказать своим европейским братьям поддержку в их борьбе за освобождение. Но это препятствие на пути к прогрессу теперь снесено кровавой волной гражданской войны. Рабочие Европы твердо верят, что, подобно тому, как американская война за независимость положила начало эре господства буржуазии, так американская война против рабства положит начало эре господства рабочего класса. Предвестие грядущей эпохи они усматривают в том, что на Авраама Линкольна, честного сына рабочего класса, пал жребий провести свою страну сквозь беспримерные бои за освобождение порабощенной расы и преобразование общественного строя. Написано Марксом между 22 и 29 ноября 1864 года. Напечатано в Сабиайр Ньюспипер, номер 169, 7 января 1865 года. Печатается по тексту письменного адреса, сверенному с текстом газеты. Перевод с английского.